Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы с Егором Николаевичем сейчас поменялись местами для того, чтобы продолжить рассказ о том же времени и примерно о тех же местах. То есть, север России, 1918-1919 год и далее. Продолжение иностранной интервенции на севере. Антанта, финны, немцы и наши. Белые и красные.
Да. Да, Байер, привет еще раз. Да,
добрый вечер.
Значит, сегодня мы продолжим наш разговор об интервенции в Россию, и наше внимание по-прежнему будет сконцентрировано на северных районах страны. В прошлый раз мы закончили на том, что белогвардейское подполье, возглавляемое капитаном второго ранга Георгием Ермолаевичем Чаплиным, подняло восстание в ночь с 1 на 2 августа 1918 года. Восстание это увенчалось успехом. Его ударной силой стал Беломорский конно-егерский отряд во главе с ротмистром Берцем, который захватил все опорные пункты в Архангельске, сумел разоружить немногочисленные сопротивляющиеся красноармейские части и установить контакт с руководством Красной Армии, которое на самом деле уже, в общем, находилось на позициях заговора. Возглавлял красноармейские части полковник Потапов, который был скрытым белогвардейцем. На точно таких же позициях стоял адмирал Викерст. И поэтому белым было несложно свергнуть советскую власть в Архангельске и, в общем, полностью подчинить город своему контролю. Наиболее боеспособные части Красной Армии в это время находились в городе Шенкурске, подавляя там крестьянское восстание, вызванное попытками красных мобилизовать крестьян в Красную Армию. Ничего не получалось ни у кого, не только у красных, мы впоследствии увидим, что и у белых не получалось. Вот в это время у Камучи не получалось в Поволжье в свою собственную армию мобилизовать крестьян. Большинство крестьян воевать в этот момент не хотело и энергично противилось вот этим мобилизационным предприятиям, в том числе и в формате восстания. Вот частями, которые подавляли это Шенкурское восстание, командовал очень пассионарный большевик, красногвардеец Павлин Виноградов, рабочий из Сестрорецка, из Петрограда. Человек, с которым мы еще встретимся, возможно, если бы он находился в этот момент в Архангельске, он смог бы оказать сопротивление, организовать красногвардейские части на борьбу с белогвардейским подпольем, но его в Архангельске не было, и, в общем, не оказалось там никого, кто мог бы что-то решительное сделать. Все советское руководство из Архангельска эвакуировалось по Северной Двине водным путем, и Архангельск стал белым. Ну, прекрасно понимаешь, что если красные овладеют ситуацией и попытаются отбить город назад, то у белых шансов, в общем, нету. Вот. И специально для этого изначальный план предусматривал выдвижение сил Антанты на поддержку белогвардейскому подполью. Кстати, белые сразу же, как только взяли власть, они узаконили приглашение Антанты, обратившись к вооруженным силам союзников, то есть, для того, чтобы они прибыли.
То есть, попросив уже иностранную военную помощь,
фактически. Да, иностранную военную помощь, но это был фарс, потому что иностранная военная помощь была уже в пути. И реальная интервенция на севере началась несколькими днями ранее, когда была, днём, точнее, ранее, когда была захвачена Онегово 31 июля. Отряд майора Торнхилла британца уже завладел Онегой, где было расстреляно несколько советских управленцев. Поэтому, конечно, мы точно знаем, что это эти действия были изначально спланированы, и эскадра Антанта находилась уже в пути, она была на подходе. Произошел эпизод, который явно не красит его участников, а именно захват сундука с крупной суммой денег, обычно называется 4 миллиона рублей, это жалование, которое Москва прислала для расчета с красногвардейцами, находившимися в Архангельске. Так вот, вот этот Беломорский конно-егерский отряд всю эту сумму захватил и по-братски между собой разделил под руководством Берса.
А сколько там человек было в этом отряде, вы не помните?
Я не помню его точную численность.
Ну, вот, все озолотились, по большому
счету. Да, вот. Но когда Чаплин понял, что денег нет, он был в ярости. И разговор с Берсом шел на повышенных тонах. Берс сказал, что это законная плата за, собственно, действия, которые они произвели. Они все-таки рисковали жизнью. Чаплин говорил о том, а как же Родина? Вот. Берс сказал, конечно, Родина, но платить-то надо. Вот. И впоследствии, когда уже прибыли представители Антанты, частичные деньги удалось вернуть. Вот. Но только частично. То есть бравые егеря довольно много себе прикарманили.
Ну, мне кажется, есть тут какая-то вот именно характерная черта для белого движения, что какие-то командиры отдельных частей в первую очередь думали о себе.
Но сложно сказать, что это было характерно исключительно для белого движения. Таких воров прибивало и к красным. Нельзя вот это вот именно назвать чертой,
Черта того времени, да?
Что да, это черта того времени,
бери, когда что бери, плохо что лежит.
Плохо лежит, совершенно верно. Вот. Но у Чаплина было совершенно другие воззрения.
Но здесь мы уже видим, что все-таки у белых нету какого-то единого видения, да, то есть уже начинаются какие-то внутренние конфликты.
Но это еще не самое страшное, что с ними произошло. Итак, идет эскадра, значит, в эскадру входит крейсер «Адмирал Оп», легкий крейсер «Аттентив», авианосец «Найрана», это очень важно, 6 военных тральщиков, 2 канонерки и яхта генерала Фредерика Кадберта Пуля под названием «Сальватор». Вот Фредерик Кадберт Пуль – это командующий британскими войсками и человек с классическим британским колониальным мышлением, у которого в анамнезе участие в англо-бурской войне, где он своими глазами наблюдал концентрационные лагеря, организованные для буров, и вообще вот такое вот колониальное отношение к местным жителям, пусть даже и европейцам формально. Вот. И все, весь этот опыт он впоследствии применит на русском севере. Мы это в дальнейшем увидим. В прошлом ролике я немного рассказывал о бое за остров Мудик. Вот мне подсказали местные жители, что ударение делается на первый слог. И кое-кто из зрителей усомнился в том, что была бомбежка с гидропланов. На самом деле, конечно же, была. На острове в это время находился гарнизон, насчитывавший всего 35 человек, 2 боевых орудия. И понятно, что та сила, которая надвигалась на них, она была слишком внушительной, чтобы оказать ей какое-то решительное сопротивление. Тем не менее, бой был, и как раз вот этого авианосца «Найрана» подняли 4 гидроплана, бомбили гарнизон, а затем высадили десант в 150 человек. И красногвардейцы были вынуждены сдаться, потому что сражаться с такой силой было невозможно. Поэтому по существу, когда расцвело, Антанта была уже поблизости. Антанта уже входила в устье, вошла в устье Северной Двины и приближалась к городу. Естественно, что часть жителей города восприняла прибытие союзников с воодушевлением, предполагая, что все непопулярные с их точки зрения декреты советской власти будут упразднены. Вот, с другой стороны, просоветски настроенные граждане были, конечно же, деморализованы, тем более, что с самого начала начались аресты, и остров Мудюк из стратегической точки, которая прикрывала вход в устье Северной Двины, прикрывала так называемый «Берёзовый бар». Я в прошлом ролике, кстати, допустил неточность, я думал, что это бухта, и не знал значения слова «бар», ты знаешь?
Нет.
Бар – это песчаная отмель, которая разделяет, собственно, море и устье реки. Вот. И вот остров Мудюк, вот гарнизон на острове Мудюк, он как раз обеспечивал невозможность противнику войти через этот берёзовый бар в устье Двины. Вот. Так вот, остров Мудюк из стратегической точки превратился в ужасающий концентрационный лагерь, в котором в которой, собственно, тут же и были отправлены генералом Пулем все люди, которые проявили себя либо как активные большевики, либо как советские деятели. В тот момент в Архангельске уже находились представители будущего правительства. И вот здесь мы как раз сталкиваемся с главным противоречием, которое находилось в стане белых, да, с главным противоречием белых. Дело в том, что, видимо, у Чаплина были планы самостоятельно организовать это правительство. И его очень поощряли англичане. Чаплин – это человек англичан. Я напомню, что он в Архангельск прибыл с документами на имя генерала Томпсона, который ему вручил британский военно-морской атташе в Петрограде Фрэнсис Кроме. Вот. И генерал Пуль здесь ему полностью покровительствовал. Вот. Но куда мы ни посмотрим, мы везде видим противоречия между союзниками. И французы, и американцы зорко видели, что англичане собираются наложить лапу на богатство русского севера. И поэтому их политика изначально была настроена на то, чтобы, действуя внешне в союзе с англичанами, тем не менее ограничивать их аппетиты и не давать им отхватить кусок, который мог бы, значит, повредить их собственным интересам. Потому что все хотели, конечно, поживиться.
То есть фактически уже идет полномасштабный колониальный захват.
Да, этот полномасштабный колониальный захват, но этот колониальный захват, он как раз и ограничивается противоречиями между империалистами разных стран. Потому что если бы англичане были там одни, они бы, наверное, здорово там попировали. Но французы и американцы не дали им это сделать. Так вот, Чаплин – это креатура Пуля.
Да.
А у французов был свой претендент. Это был Николай Васильевич Чайковский. Народный социалист, которого они уже привезли в Архангельск. Человек, между прочим, заслуженный в революционном движении, участник боев во время революции 1905 года, один из организаторов операции с пароходом Джон Графтон. Это известная история, Николай Стариков ее очень любит. Пароход, который вез из Европы оружие русским революционерам, но он сел на мель в Балтийском море, и там практически ничего, ну, немного из того, что он вез, удалось вывести на материк. Вот. Но, тем не менее, надежды на то, что этот пароход что-то привезет в революционном подполье, были, и история приобрела большой резонанс в то время. Так вот, Чайковский был избран в учредительное собрание как народный социалист. Естественно, он был противником большевиков, он был сторонником такой мягкого социализма, социал-демократии. И вот, собственно, французы поставили на него. Они его привезли в Архангельск, и он с самого начала объявил себя руководителем Временного управления Северной области. И, собственно, и вот это управление началось со скандала. Они поскандалили с Чаплином.
А что, ну, же американцы? Вот. У них тоже был свой человек.
Американцы на Чайковского тоже вместе с французами, они возлагали свои надежды на Чайковского. В этом был здравый смысл, потому что Чаплин был монархистом, а монархия была среди широких масс чрезвычайно непопулярна. То есть рабочих убедить, что нужно вернуть монархию, это
невозможно.
Невозможно. Крестьян в первую очередь волновал, конечно, вопрос о земле. Вот, но тоже монархия уже в широких массах была непопулярна. Вот, как монархия и военная диктатура. Вот. А Чайковский, народные социалисты, эсеры и меньшевики позиционировались как социалисты без перегибов.
Да, такие.
Вот.
То есть, не радикалы, как бы.
То есть это социалисты, но они не будут загонять в армию, они не будут организовывать комбеды, они не будут организовывать продразверстку.
Не отменить частную собственность.
Но... Вот. Поэтому Чайковский представлялся выгодной фигурой с точки зрения популизма. Вот. И, собственно, вот его в обозе и привезли. У Чайковского была своя теория легитимности власти. И на, и на первой встрече с Чаплином он ему и заявил, что правительство Северной области, ну, временное управление Северной области, должно быть составлено из членов учредительного собрания.
А я как раз такой и есть.
Да, он главный, но помимо него он был не единственный, там съехалась уже компания из вот этих народных социалистов и эсеров. Мы помним, что большинство в учредительном собрании получили эсеры. И вот вся эта эсеровская компания приехала для того, чтобы организовать под контролем Антанты, организовать временное управление Северной области.
Угу.
Чаплину это очень не понравилось.
Неудивительно.
Не для того старались.
Ну, вот, да,
не для того старались. Тем более, что ну, тут было еще и такое политическое изначально противоречие Чаплин офицер,
Чайковский
революционер. То есть для Чаплина, что большевики, что народные социалисты – это все конченые мрази. Их
да.
нужно отвезти из
Абруста, враги Родины, да.
расстрелять. Вот. Но под контролем союзников пришлось договариваться. Вот. Чаплин говорит, не согласен. Какое учредительное собрание? Учредительное собрание вообще мы не против. Но вот то учредительное собрание, которое собралось в январе 1918 года в Петрограде, какое же это учредительное собрание? В стране хаос, война. Вы получили большинство, но вас разогнал отряд пьяных матросов. Мы вам не доверяем, вы нелегитимны. Чайковский говорит, ну хорошо, допустим, мы нелегитимны. Большевики нелегитимны. Вы же согласны, что большевики нелегитимны? Значит, легитимен тот порядок, который существовал до Октябрьского вооруженного восстания. То есть легитимным является временное правительство во главе с Александром Федоровичем Керенским. Мы сейчас отправляем приглашение, Александр Федорович Керенский приедет и будет здесь управлять. Чаплин говорит, Керенский, очень хорошо, пусть приезжает. Пусть приезжает, у нас веревка уже готова, мы ее повесим. Вот. А на каком это основании, возмущается Чайковский, вы говорите, значит, про лидера России. А на таком основании, что он дезертир, говорит Чаплин. Большевики – это же кто? Немецкие агенты. Немецкие агенты захватили Петроград, а ваш верховный главнокомандующий взял и бежал, оставил вверенные ему войска. Значит, это дезертир, если он приедет, мы его убьем. Мы его казним по приговору военно-полевого суда. В общем, разговора не получилось. И с самого начала наметилась конфронтация, которая, в принципе, присутствует везде. И то, что происходило на севере, оно очень похоже на то, что в результате происходило и в Омске. Только там все это было еще более радикально и еще хуже закончилось.
Ну, для социалистов.
Для социалистов, да. Да, для социалистов, потому что ну, здесь могло бы произойти то же самое. Чуть-чуть не повезло монархистам, да, чуть-чуть им не повезло. Вот,
но... А Чаплин не кликнул, соответственно, кликнул, войска, да. лояльные ему, чтобы эти всех, всю эту братью повязать, или же
всё-таки... Он кликнул, там будет военный переворот, мы сейчас до этого дойдем. Там будет все то же самое, что и в Омске, за исключением того, что в Омске их свергли удачно. А в Архангельске это не получилось. Вот. Но сейчас до этого дойдём. И тут появляется Антанта. Появляется Антанта, и Чайковский, он, конечно, сразу демонстрирует себя каким-то странным идеалистом. Он рассчитывал, что после того, как члены учредительного собрания возьмут в свои руки власть, они смогут проводить хотя бы относительно независимую политику. С чего он это рассчитывал, непонятно. Ему сразу же дали понять, что он здесь никто, и звать его никак.
То есть он будет просто ставить подписи под бумагами, которые ну, ему.
Примерно так, да. Значит, пришла Антанта, назначила военным губернатором Архангельского французского полковника Тюпона. Чайковский возмутился. Как это вы, значит, француза назначили губернатором Архангельского военного? Должен быть русский. С ним даже разговаривать никто не стал. Дальше поругались по поводу флага. Чайковский говорил, давайте поднимем два флага, значит, традиционный флаг России и рядом поднимем красный, потому что мы защищаем Родину и революцию одновременно. Ну, это вот логика революционера умеренного. Вот. Ну, генерал пуль стукнул кулаком по столу, сказал, вы с ума сошли, что ли? Какой флаг красный? С чего? Никаких красных флагов. Дальше Чайковский стал говорить, ну вот, значит, вы прибыли, прекрасно, давайте заключим договор о союзе.
Межгосударственный
договор. Да, договор о союзе. Пулеман сказал, дорогой мой, мы и так уже прибыли, разгромили большевиков и посадили вас на своих штыках. Какие могут быть договоры? Скажите спасибо, что вы здесь вообще сидите. Вот. И, в общем, с самого начала давление английского генерала, да, да, английских войск, ну и английской администрации, оно было очень серьезным. Единственное, что его утихомиривало в некоторой степени, это французское и американское давление. То есть это были ограничивающие факторы. Но собственной власти, конечно, временное управление Северной области не имело никакой. Значит, какие меры были приняты? Ну, в первую очередь, конечно, заводы, фабрики, банки и все прочие учреждения были мгновенно денационализированы. Сразу же.
Возвращены. Вот.
Да, возвращены
владельцам.
Да, да. Значит, декрет о рабочем контроле отменен. Вопрос, единственный вопрос, который подвис, это был вопрос о земле, потому что, с одной стороны, конечно, все помещики, землевладельцы крупные, они хотели возвращения земли себе. И они приходили на это, но Чайковский и стоявшая за ним антанта понимала, что если сейчас все вернуть, то все крестьянство шарахнется от новой власти моментально. То есть это для крестьян это был принципиальный вопрос.
Да.
Обострять никто не хотел, поэтому была придумана формула: дождитесь учредительного собрания. То есть будет новое учредительное собрание, которое решит. И поэтому, когда приходили бывшие помещики, им говорили: надо подождать. Когда крестьяне приходили, им говорили: голубчики, все будет хорошо, да кто ж никто ж землю у вас не собирается отнимать. Но вот надо учредительное собрание провести, чтобы оно утвердило. Вот. Ну и вроде как.
Вопрос такой: учредительное собрание имеется в виду вообще общероссийское или только севера?
Не, общероссийское.
А,
значит, то есть сначала предполагалось, что вот на севере здесь образовался очаг сопротивления.
А, то есть это легитимное правительство вообще всей России?
Нет, нет, это именно севера. Северной области. Понятно, да. Что… Ну, дело в том, что параллельно существовал уже Камуч. Существовал да. Камуч, который потом превратится в Уфимскую директорию, а потом будет уже Омская, да, и потом его свергнет Колчак, который провозгласит себя верховным правительством России. Предполагалось, что сейчас вот эти две территории соединятся, между ними установятся контакты, дальше будет выработано общероссийское правительство, которое поведет единую борьбу с большевиками. Вот. В общем, учредительное собрание, понятно, это было дело некоего отдаленного будущего, которое произойдет тогда, когда будут свергнуты большевики. И, в общем, население кормили обещаниями и сказками про счастливое завтра. Ну вот я не случайно сказал о том, что была надежда соединиться с чехами, потому что именно такие планы, именно такие цели, точнее, были поставлены перед генералом Пулем. Современные историки иногда пишут такие странные вещи. С их точки зрения никаких планов соединения с чехами не было. Якобы, значит, Мурманск и Архангельск особенно, они были взяты союзниками под контроль только чтобы предупредить вторжение немцев. Ну и финнов. Да? Вот. Но это не так. Это доказано документально. Сразу же перед генералом Пулем была поставлена задача идти на соединение с чехами. Они предполагали, что молниеносно будет взята Вологда, а вслед за Вологдой оттуда можно планировать поход на Москву. Вологда была очень важна с той точки зрения, что это большой железнодорожный узел, оттуда можно было идти куда угодно, можно было идти на Ярославль, если бы в этот момент Ярославль находился под контролем белогвардейского подполья, но там восстание было подавлено уже. Можно было готовить наступление на Москву, можно было идти на Екатеринбург на соединение с чехами. И Пуль все это планировал. Но не получилось по двум причинам. Значит, первая причина заключалась в том, что Пуль тоже вообще не понимал, куда он пришел. Ему интервентов было очень мало. Значит, в Архангельске они высадили 1500 человек, а всего на севере в этот момент находилось 7500. Потом еще прибыли 5500 американцев, и общая численность вообще интервентов, самая большая, она составляла 23500 человек. Вот наибольшая численность, которая в определенный момент оказалась на севере. Конечно, этого было недостаточно для того, чтобы пробиться на соединение с чехами. Пуль даже не просил подкреплений, Потому что почему-то вот в первый момент вторжения он был уверен, что сейчас вся замученная большевиками русская масса ринется в белогвардейскую армию для того, чтобы бороться за освобождение от советской власти. Естественно, ничего этого не произошло. Более того, когда потом уже началась мобилизация в белую армию, то белые получили то же самое, что до этого получали красные. Это восстание в тылу. Не хотели крестьяне ни за красных, ни за белых воевать. Вот. Да, кулацкая верхушка сразу шла воевать за белых. Самая беднота шла воевать за красных. Но те, кто более-менее мог считать себя середняком, они были очень пассивны. Вот, поэтому белые сразу оказались в ситуации, когда, в общем,
ресурсов
сил-то
нет,
немного.
Сил немного.
Да, сил немного, тем более, что вот вторая причина, по которой сразу же застопорилось наступление на Вологду, сразу же красные очень быстро сориентировались и оказали сопротивление. И произошло два таких факта, которые можно охарактеризовать как холодный душ. Действительно, началось наступление, но очень быстро оно захлебнулось, было наступление на Котлас, очень быстро оно захлебнулось благодаря умелым действиям упомянутого мною Павлина Виноградова, который организовал красноармейские отряды, они под Шенкурском восстании подавили, вот, и оказали сопротивление в речном бою у поселка Двинский Березняк. Это произошло в ночь с 10 на 11 августа. Виноградов создал такой небольшой флот, у него было 5 пароходов, 2 баржи и плавучий лазарет. Вот, он нанес поражение наступающим войскам прямо на реке, там был бой. И благодаря вот этой победе удалось организовать оборону Котласа. Антанта так его и не взяла. Второе событие, значит, им удалось взять при наступлении на Вологду станцию, важную железнодорожную станцию, видимо, Обозерская, вот так, наверное, ударение правильно поставить. Вот. Но во время боя за эту станцию погиб отряд американцев, из 500 человек попал под пулеметный огонь красных, и были очень высокие жертвы. Это не прибавило энтузиазма наступающим войскам, и первоначально вот эти шапкозакидательские планы дойти за несколько недель до Вологды сменились, если не унынием, то, во всяком случае, сдержанной осторожностью. В это время, день за днем буквально, усугублялись проблемы в самом правительстве, потому что, конечно, Чаплина очень сильно уязвило назначение руководителем управления Чайковского, и он, видимо, подстрекаемый генералом Пулем, задумал совершить военный переворот. Он считал, что вот эти социалистические заигрывания они до добра не доведут, и необходимо решительным ударом покончить с этими социалистами и образовать правое правительство, потому что только правое правительство может установить военную диктатуру, типа Корниловской или там, Колчаковской в будущем, и это обеспечит нормальное функционирование государства, которое сможет бороться с большевиками. Конечно, доброй воли Чайковский пойти на это не мог, поэтому в Архангельске готовится военный переворот. А что же в это время происходит в Москве? Как отреагировала советская власть на происходившие события? Ну, Ленин сделал несколько важных действий, которые, в принципе, не то чтобы переломили ситуацию, но, во всяком случае, их можно охарактеризовать как политические ловкие политические маневры. Значит, понимая, что вести переговоры с Антантой не имеет никакого смысла, она уже отвязалась от любой дипломатии и действует исключительно военными методами, Ленин публикует открытое обращение к рабочим массам стран, вторгнувшихся на русский север, вот, где рассказывает, что целью этого вторжения исключительно империалистические. Мы не сдавали свою родину, мы ее вырвали из горнила империалистической войны для того, чтобы русский народ переустроил свою жизнь на начало социализма. Вот. И в том, что война продолжается, виноваты не мы, виноваты ваши правительства, английское, французское, американское. Почему? Потому что когда мы предложили, мы же не просто с Брестский мир заключили, а мы сначала предложили всем странам начать мирные переговоры и окончить эту никому не нужную войну. Ваши правительства от этого отказались, поэтому виноваты в этом не мы, виноваты в этом они. Вот. И надо сказать, что это был метод Ленина, который он применял регулярно, и его слово доходило до рабочих масс, большевистская пропаганда, она работала и в немецких войсках, и в австрийских войсках, и в английских, и во французских, и в американских. Вот. И, безусловно, правота в его словах была, поэтому, может быть, не сразу, но подобная пропаганда, она инициировала брожение внизу. Вот. И впоследствии мы столкнемся с многочисленными случаями, когда войска интервентов отказывались идти в атаку, распропагандированные Лениным и его соратниками.
Ну, это внешняя пропаганда, то есть это обращение как бы ко внешнему миру, пропаганда на войска противника.
Это классовая пропаганда. Да, это класс. Пропаганда к трудовому народу вот этих стран.
А для внутреннего потребления, то есть, что как населению России. Советская власть это объяснила. Что, ну, что советская власть говорит? Всё, социалистическое отечество в опасности.
Социалистическое отечество в опасности, но это полное. Объясняли следующим образом, что буржуазные круги Англии, Франции, Соединенных Штатов не могут смириться с тем, что Россия вышла из империалистической войны и пытается заново втравить русский народ и кровью русского народа оплатить свои добыть себе новые сверхприбыли. Такова цель буржуазии. Иностранный. Вот. Но унывать не стоит, потому что в рядах войск этих стран воюют такие же рабочие крестьяне, как и вы, близка революция, и которая сбросит эту наглую буржуазию и принесет мир и благоденствие всем народам. Вот. Но здесь важнее не внутренняя пропаганда, здесь важнее то, что предпринял Ленин на международной арене. А предпринял он переговоры с Германией. Вот это вот тот достаточно такой скользкий момент, который, в общем, это единственный случай в течение 1917-18 года, когда Ленин допускает, что Германия, сведомо Москвы, может принять участие в боевых действиях на территории России. Надо сказать, что подобное допущение, это было только допущение, оно вызвало очень резкую реакцию со стороны представителя Советской России в Берлине Иоффе. Это известный дипломат, который первоначально руководил делегацией на брестских переговорах. Вот. Иоффе был резко против. То есть это выглядело как, значит, сдача русских интересов немцам. Вот. Но Ленин ему написал: мы продолжаем лавировать, предоставляя немцам взять уже занятое Антантой, и тем затрудняя и оттягивая англо-американо-японское удушение России. То есть Ленину казалось, что сейчас бросятся все вообще. Все бросятся и задавят, и для того, чтобы предотвратить это, можно, значит, создать фронт отдельный на узком участке на севере, где немцы, значит, ударят в тыл Антанте. Ну и вот это интереснейшая игра престолов, потому что немцы действительно стали готовиться к этому удару. Mm-hmm. Немцы действительно стали готовы. Фон дер Гольц уже планировал нанести удар и взять Мурманскую железную дорогу под свой контроль, но фон дер Гольц был одержим идеей завоевания Петрограда, конечно, потому что ударить там по Кольскому полуострову – это не очень интересно. Вот. Ему, конечно, причем большевикам не говорили, что они готовят поход на Петроград.
Ну, понятно.
Но что... большевики это подозревали. То есть интересно, что… Да, но большевики, естественно, не приглашали их вот так вот открыто. Угу. Вот. Был оформлен договор дополнительный к Брестскому договору, значит, в который это была еще и своего рода было еще своего рода извинение за убийство посла Мирпаха, в котором была прописана контрибуция в 6 миллиардов марок со стороны Советской России и Германии, вот, и обязательство удалить со своей территории войска Антанты. Но там был пункт, что если Советская Россия в одиночку не сможет удалить войска Антанты со своей территории, то это могут сделать немцы. По настоянию большевиков в пункте был прописан договор, что, пункт о том, что произойдет после того, как Антанта потерпит поражение. Значит, немцы обязались эвакуироваться. Немцы обязались эвакуироваться. Значит, причем немцы еще сразу предупредили, что помимо немцев могут быть и финны, то есть могут быть задействованы финские войска. Вот. Когда финнам показали этот, тебе будет интересно, когда финнам показали этот договор, они страшно возмутились, как раз из-за пункта о последующей эвакуации. Сказали, как это эвакуироваться? Мы не собираемся эвакуироваться. Из Берлина их успокоили, сказали. Мы же все понимаем, договоры для того и заключаются, чтобы их нарушать. Давайте сначала мы фактически займем определенные территории, а потом вы предъявите на них право, а мы вас поддержим. В Петрограде, в смысле в Москве к этому моменту, прекрасно понимали,
чем что они никуда не
закончится. Да. Да, да, конечно, это никаким секретом не было. Разговоры шли примерно такие: все, Красин, Иоффе, все Ленину говорили, они же не уйдут куда. А Ленин на это отвечал, что как не уйдут? Там произойдет революция. Как миленькие уйдут. Вот. Ну и надо сказать, что это не была просто какая-то голая надежда. То есть большевики не просто в это верили, они еще предпринимали усилия. И как раз в этот момент развертывается очень энергично пропаганда во всех войсках, но вести пропаганду во всех вражеских войсках, да, но вести пропаганду в немецких войсках было проще, потому что их было значительно больше, и они на значительно большем территориальном участке соприкасались с российским населением. Вот. И особенно пропаганду велась среди военнопленных, бывших военнопленных, которые отправлялись назад в Германию. И если мы откроем, например, мемуары Людендорфа, да, известного военного деятеля Германии, то он там прямым текстом пишет, что они с нашими военнопленными прислали нам бациллу большевизма. Это они там приезжает один военнопленный, через некоторое время выясняется, что все соединение заражено пацифизмом и нежеланием воевать. Ну вот, они писали это открытым текстом. Поэтому вот эти предвидения Ленина, это не была какая-то мистическая вера,
да,
то есть в то, что что-то такое произойдет.
Не фанатичная какая-то такая вот вера в догмы, а
да,
подкрепленная конкретными действиями.
Над этим, да, над этим безусловно работали. Над этим безусловно работали, и революцию по мере сил приближали. Но, конечно, сложно сказать, как пошли бы дела, если бы немцы все же вторглись. Однако они не вторглись. Мы знаем, но это не вторглись, да. Они да, по причине поражения, которое они потерпели на Западе. Об этом мы в другой раз поговорим.
Ну, это логично, на самом деле, с точки зрения Ленина, да, если он ожидает вторжения с разных фронтов, то необходимо одно из этих направлений или одного из противника ослабить, то есть стравить вместе империалистические державы.
Просто, да, немцы, совершенно верно, да, это была известная стратегия Ленина, которую потом и Сталин перенял, это сталкивание лбами своих противников империалистических. Вот. Но поскольку к этому моменту немцы уже вроде как остановились там везде, где они наступали, а Антанта реально вторглась, то он считал возможным допуск её территорию, допуск немцев на территорию России на узком участке. Но непонятно, как пошла бы история, но все, в общем, все это осталось только планами, потому что немцы, повторюсь, потерпели поражение на Западном фронте, и Советской России пришлось справляться с Антантой самим, с чем в результате и справилась. Но Антанта ей помогала. Антанта ей помогала, и помогали англичане, потому что англичане, конечно, развернули на русском севере просто превосходный классический колониальный режим. как писал американский посол Фрэнсис, наблюдая все это великолепие, британцы – колонизаторы по инстинкту и на практике, и, контролируя Архангельский порт с войны, склонны обращаться с правительством презрительно. Ну, у нас есть цифры, значит, Союзный комитет снабжения, который находился по факту под контролем англичан, вывез из Северной области грузов на 4,7 миллиона фунтов стерлингов. Вот. Причем это был классический грабеж, и когда правительство Северной области там что-то говорило про то, что вообще происходит, англичане отвечали очень просто. Но
царская... Это плата за то, царская... что мы здесь вообще нет, есть.
Они отвечали так. Царское правительство занимало денег? Занимало. Большевики долги возвращать не хотят? Не хотят. Кто нам вернет? Может, никто вообще не вернет, поэтому забираем сами. Причем, что интересно, скорее всего, вот эти грузы, они попадали не в руки. Это была типичная отговорка. Эти грузы вывозились и продавались не британским государством, а скорее всего конкретными людьми, которые деньги клали себе в карман. И я не исключу, что генерал Пуль там неплохо наварился на этом деле. Вот. Кроме того, Британия ввела северные рубли, поставив под контроль финансовую систему Северной области, и зарабатывала, манипулируя курсом. Вот несколько красноречивых цитат о том, как воспринимали англичане не каких-то обычных крестьян или рабочих, а русских белогвардейских офицеров, то есть тех, кто по факту был их соратником по борьбе.
Союзниками.
Да, союзниками. Вот Мичман Александр Александрович Гефтер. Порой отношение к русской власти и русскому достоинству носило характер прямого издевательства. Так, в день заключения перемирия был устроен парад союзных войск. Были и русские части. Сыграли все союзные гимны. Вместо русского гимна должны были играть «Коль славен», ноты которого были заранее переданы капельмейстеру. Однако вместо русского гимна англичане сыграли «Казачка», то есть развлекательную мелодию. Надо все-таки сказать и про командира русской части, что он не поддержал чести. Вместо того, чтобы скомандовать своей части налево кругом марш, он продолжал стоять на месте с позорной пощечиной. Когда губернатор Мурманского района Ермолов отправился с визитом к английскому командующему морскими силами адмиралу Грину на его корабль, бывший русский крейсер «Аскольд», то англичане сочли, что для русского губернатора вполне будет достаточно шторм-трапа, то есть веревочной лестницы, по которой глубоко сухопутный правитель поднялся с очень большим трудом, раза три сорвавшись. На этот раз англичане очень повеселились. Фон Тей ездил в Архангельск и восхищался оттуда сухопутием. Несколько станций от Архангельска нужно было проехать по железной дороге. Здесь он видел, как один офицер йоркширского полка вытолкал в шею из купе бывшего там русского инженера-путейца, ехавшего по делам службы, потому что хотел оставаться там один. Когда обратились за помощью к коменданту ближайшей станции, сербскому офицеру, тот отказался помочь, говоря, что он бессилен протестовать против действий англичан. Хотя помещения из волнистого железа, обшитые изнутри деревом, были очень хороши, но англичанам больше нравились старые бревенчатые русские постройки. В них было теплее, так же, как и в русских валенках, было теплее, удобнее и легче, чем в парусиновых сапогах, носивших название шекельтоновских по имени их изобретателя Шеклтона, да, полярного исследователя, вот о котором я говорил. Но в больших бревенчатых домах помещались русские учреждения, школы, технические конторы с интернатом для служащих. Тогда англичане, если помещение им подходило, водружали на крыше свой флаг, а русские могли идти куда хотели. Был случай, когда народный учитель, вернувшись домой, не мог войти к себе в комнату, так как перед дверью стоял часовой, а вещи его валялись в коридоре. Это были первые впечатления, полученные мною об иностранцах, и они были очень тяжелы, главным образом по своей неожиданности. В России при большевиках привыкли ко всему, но здесь были англичане, культурные мореплаватели, как говорил Расплюев. Выводить заключение, однако, было еще рано. Надо было узнать деловую сторону отношений, которая, быть может, была так значительна, что внешним видом можно было бы и пренебречь. Но и эта сторона была несложна и цинична. Немного времени понадобилось мне, чтобы постичь ее. С каждым днем моего пребывания на Мурмане приходилось все больше убеждаться в правильности возникшего предположения о цели прибытия англичан. Они прибыли не для помощи русским, а для владения богатым районом.
Для них было безразлично, кто такие русские, с которыми они имели дело, большевики или нет, и те, и другие должны были быть под эгидой английской власти.
Да, про казачка это, конечно, сильно.
Да, ну вот.
Но это, опять же, по-моему, тот же самый стереотип о водке, медведи, балалайке, что сейчас то же самое очевидно, это стереотип был того времени.
Генерал Северин Добровольский. 7 мая полковник Б, я и еще двое офицеров сели на Бонавенчур, оказавшийся русским ледоколом Русановым, зачисленным вместе со всей командой на службу по английскому адмиралтейству. Все лучшие места на пароходе были отведены английским офицерам, а нам были предоставлены места в трюме, где царило зловоние от погруженных туда продуктов, и в котором нам предстояло путешествовать в обществе нескольких сумасшедших и будущих моих клиентов-арестантов, которых везли на суд в Архангельск. Нечего и говорить, что нашему возмущению не было предела. Оно разделялось даже красной русской командой ледокола, задетой вместе с нами в патриотических чувствах. Возмутительное отношение к нам, иностранцев, распоряжавшихся на нашем же судне, слило нас в единую русскую семью, причем матросы выражали нам свое сочувствие и старались быть с нами любезными. Старый капитан Бонавенчура Русанова Стессель вошел в наше положение и обещал нам, как только ледокол тронется, открыть лазарет, где он и устроит нас всех, но попросил нас выждать отхода ледокола, чтобы лазарет от нас не отняли английские офицеры. Уже во время хода ледокола мы убедились в возможности такого джентльменского поступка со стороны последних. Дело в том, что кают-компания ледокола была ими занята под свою столовую, где им сервировали то первый завтрак, то второй, потом чай, обед и, наконец, ужин. В один из промежутков между их едой ехавший на ледоколе коммерческий капитан тоже решил отобедать в кают-компании вместе со своим помощником и директором отделения Московского банка в Архангельске. Только что они расположились, как появился один из английских офицеров и потребовал, чтобы они вышли вон, так как кают-компания находится в полном распоряжении англичан. Пришлось прибегнуть к авторитету капитана, и старик Стессель быстро осадил взорвавшегося иностранца, объяснив ему, что в море он единственный распорядитель на судне, и что в случае повторения подобной выходки он закроет кают-компанию для всех английских офицеров. Выступление капитана имело самые благоприятные последствия. Виновник происшествия ретировался, принеся предварительные извинения перед коммерческим капитаном. Но после этого инцидента мы решили, что общество ехавших с нами английских офицеров не наше общество, и столовались отдельно от них в канцелярии, любезно отведенный нам старшим помощником капитан. Вот такие вот порядочки.
Ну, замечательно, да, это полностью колониальное отношение. То есть мы Великая Британия, а все остальное это какие-то папуасы, какие-то туземцы, с которыми.
И вот на эту тему будет третья цитата. Генерал Марушевский, которого я
тот упоминал. Самый.
Тот самый, да. Белый, прям белый-белый. Все горе наше на севере главным образом состояло в том, что сыны гордого Альбиона не могли себе представить русских иначе, чем в виде маленького дикого племени индусов или малайцев. Этим сознанием своего великолепия также страдали и все те приказчики из петроградских магазинов, и мелкие служащие петроградского стеаринового завода или нитяной мануфактуры, из которых британское военное министерство понаделало капитанов, майоров и даже полковников и богато снабдило ими весь северный корпус. Вся эта мелкота как будто отплачивала русской интеллигенции за годы своего прозябания до войны на скромных должностях своих фабрик. Русское мнение, исходящее от людей, даже высоко стоящих в императорской России, встречалось англичанами с добродушным снисхождением, похлопыванием по плечу и с той типичной английской веселостью, которая заставляет людей совершенно не различать, имеют ли они дело с очень умным и хитрым человеком или с совершенным простаком. Результат этого русско-английского обмена мнений был всегда один и тот же. Англичане все делали всегда по-своему и всегда неудачно. В общем-то, вот на этом можно было бы и закончить. Поэтому в социалистических, в левых кругах, там зрело большое недовольство англичанами, и они пытались больше сотрудничать с французами и американцами, которые худо-бедно британские аппетиты ограничивали. Англичанам это не нравилось, поэтому они хотели социалистов свергнуть и поощряли заговор Чаплина. Вот. Значит, Чаплин решился действовать в начале сентября. Там произошло несколько событий, которые заставили его мобилизоваться. Значит, во-первых, социалисты придумали хитрый план. Они решили Чаплина отправить
на фронт.
Угу.
Ну, как бы замысел был такой, что Георгий Ермолаевич,
угу,
ты же у нас боевой командир, что ты здесь сидишь в тылу? Давай на фронт. Вот. Вот у нас они назначили, значит, они образовали военное отдел, это вроде что-то вроде военного министерства, назначили его руководителем эсера Маслова, своего, угу, человека, своего человека. А Чаплин как бы возглавлял штаб, был что-то вроде генерального штаба в Северной области. Вот. Ну и пошла со стороны социалистов, со стороны Чайковского такая риторика, что дорогой Георгий Ермолаевич, как же так, мы же с большевиками воюем, отправляйся руководить доблестными войсками, что ты здесь в Архангельске сидишь? Вот. А вторая новость пришла из Европы, из Америки, о том, что вроде как правительство стран Антанты готово признать Верховное управление Северной области в качестве легитимного правительства. А Чаплину это вообще не понравилось. То есть он считал, что все, все пропало, шеф. Все пропадет. Вот. То есть его убирают, Чайковский становится уже совсем легитимным, и ему это не нравилось. Вот. Ну, конечно, главными проводниками этого решения, главными бенефициарами этого решения были французы и американцы. Это они больше всего старались. Ну и, в общем, генерал Пуль с Чаплином решили провернуть авантюру. В это время Чаплин был шикарным конспиратором, он действительно сумел составить заговор. К нему туда пробрался Максимилиан Филоненко. Филоненко – это замечательный персонаж, я про него рассказывал в своих роликах, напомню. Значит, это сначала был один из соратников Пула, вот, потом он стал организатором антисоветского эсеровского подполья в Петрограде, Леонид Кенигсер, который убил Урицкого, это его двоюродный брат. Вот. После убийства Урицкого Филоненко пробрался на север. К этому моменту он резко поправел, стал практически кадетом, сошелся с Чаплиным, и они решили свергать Чайковского. Ну, что, собственно, и сделали. Правительство было арестовано, посажено на пароход и отправлено на Соловки. И все бы у них получилось. Но французы и американцы этого не допустили. То есть Фрэнсис, американский посол, сразу же выставил демарш, который подкрепило заявление американского президента, который заявил, что если немедленно не вернете легитимных лидеров из ссылки, мы выводим наши войска из подчинения генерала Пуля, и они будут воевать так, как мы прикажем из Вашингтона. Вот. Это уже, причем это был уже разговор на уровне глав государств.
Ну да.
Вот.
Тут все уже очень серьезно.
Значит, и генерал Пуль с его великими комбинациями серьезно просчитался. Такую же позицию французы заняли. То есть правительство Англии, американцы и французы четко поняли, что если сейчас поставить Чаплина, он будет только танцевать только под дудку англичан. А Чаплин впоследствии будет офицером английской армии всю жизнь, он даже будет участвовать в высадке в Нормандии в 1944 году. Вот, поэтому Америка и Франция просто заблокировали этот вариант, пригрозив генералу Пулю страшными карами. И по большому счету это стоило Пулю своего поста. Поэтому Чайковского и компанию Соловков немедленно вернули, водрузили на место. Но закулисные переговоры привели к тому, что правительство все-таки сменилось. То есть часть социалистов пришлось оттуда удалить и ввести на их место кадетов, которые к этому моменту, конечно, уже находились на очень правых позициях. И Чайковский в этом окружении чувствовал себя уже весьма неуютно, потому что, с одной стороны, он понимал, что он здесь свадебный генерал, предпринять у него ничего не получается. Война, которая представлялась ему войной за Родину и революцию, в реальности оказывается войной за интересы союзников и за фактически колонизацию страны. И наблюдается в этот момент у него уже апатия, какая-то апатия, в скором времени он покинет Архангельск. Вот. Но тут произошла еще последняя ситуация, которая его добила. Значит, сначала образовалась Уфимская директория, которая объявила себя верховной властью в России, поскольку Уфимскую директорию составляли партийно близкие Чайковскому эсеры, он, естественно, тут же признал их власть,
угу.
Вот, и стал надеяться, что вот-вот она сейчас, значит, силы белогвардейцев и чехов пойдут навстречу, пробьют коридор, мы объединимся, и значит, образуется какой-то единая белая территория. Да? Но эти надежды быстро увяли, потому что 18 ноября 1918 года, как известно, в Омске произошел военный переворот, в ходе которого директория была свергнута, и установилась военная диктатура адмирала Колчака. То есть произошло то, что Чаплин хотел провернуть в Архангельске. Естественно, что Чайковский сочувствовать этому не мог. Правда, поскольку правительство уже поправило, то большая часть его членов в Северной области сочувственно отнеслась к происходившему в Омске, и Чайковскому со всех сторон стали намекать, что Николай Васильевич, ну, а может, это и к лучшему. И, в общем, его гнули, чтобы он признал Колчака. Вот. Но Чайковский, он долго думал, у него была мучительная борьба внутри него, Чайковский отказался подчиняться адмиралу. И, в общем, это было, наверное, концом его иллюзий о том, что он способен организовать демократию и борьбу за Родину. Да, и спасти Россию, демократию, борьбу за Родину, революцию. Вот. Поэтому дни Чайковского в качестве руководителя Северной области были сочтены, и вскоре он отбыл в Европу. Но точно так же произошел крах и его основного оппонента, соперника при Духонине российской императорской армии, который был арестован в Петрограде, и которого также, как генерала Краснова, отпустили по честное слово не воевать против советской власти, которую он, как мы понимаем, нарушил. Он бежал в Финляндию, что, в принципе, можно понять, потому что офицерам было опасно находиться в Петрограде. Он бежал в Финляндию, но оттуда в скором времени перебрался на север, чтобы продолжить борьбу с большевиками. И впоследствии еще прибыл генерал Миллер. И вот эти два военных стали главными фигурантами боевых действий на севере, но Чайковский с ними работал только некоторое время, потом отбыл в Европу, а Чаплин стал совсем второстепенной фигурой. Когда я говорил о крахе, я имел в виду, конечно, генерала Пуля,
угу.
Потому что ему тоже не простили попытку этого военного переворота. Все получилось неудачно, он как бы еще и опозорился. Опозорил Лондон, потому что с Лондоном очень высокомерно поговорили из Парижа и из Вашингтона, вот, и его заменили на более вменяемого генерала Айронсайда, Майкла Айронсайда, который прибыл в Архангельск. Первое, что он констатировал, это очень низкий моральный дух войск. В это время заключается перемирие с Германией. В России никакого перемирия не видно, как раз в эти дни идут бои с Красной армией, и после перемирия с Германией исчезает вообще хоть какое-то маломальское понимание, а что, собственно, весь этот контингент тут делает, за что он здесь умирает. Рассказывали, что приехали воевать против немцев. Немцев за все время пребывания так и не увидели. Воюют какие-то русские мужики, значит, против них, причем довольно успешно. Население в целом враждебное, как там писал один из интервентов, население интересовалось нами только в том смысле, чтобы получить от нас какое-то продовольствие. Как только стало понятно, что никакого продовольствия нет, наоборот, все, что можно, вывозят и обдирают как липку, это настроение сразу стало враждебным. В общем, упадок сил, как бы продвижения какого-то зримого нет. Единственное, что удалось взять Шенкурск. Шенкурск, но его в начале 19-го года отобьют, и это будет сильным моральным ударом, еще одним сильным моральным ударом по войскам интервентов. Вот. Происходит восстание русских частей в русских частях
белой армии. Вот, например, 29 октября 1918 года произошло восстание в Архангелогородском полку, вот, подавленное с помощью расстрелов. Вот, то есть люди находятся во враждебном окружении, без какой-то маломальской мотивации, без внятных представлений о том, за что они воюют, естественно, что моральный дух серьезно падает. Кроме того, Айронсайду не очень нравится то, что он видит вокруг себя и те русские деятели, с которыми приходится работать. Вот у него 16 ноября в дневнике очень красноречивая запись. «Я начинаю сомневаться в том, что мы правы, оседлывая Россию еще раз отбросами царизма». Вот. Очень яркое замечание такое.
Согласен.
Вот, поэтому конец 18-го года на русском севере – это уже упадок сил. И в это время как раз впервые появляются мысли о том, чтобы эвакуировать войска. Пусть русские тут разбираются сами. При том, что русские очень боятся этого, белогвардейцы очень боятся, потому что они прекрасно понимали, что долго они не продержатся. Но Антанта преследовала свои собственные интересы, один за другим Архангельск покидают послы, уезжает Фрэнсис, уезжает Линдли, британский поверенный, уезжает французский посол Нуланс, и в результате это, в общем, уже ярко свидетельствует о том, что Антанта ставит крест на северной экспедиции, потому что, конечно, на этом интервенция не заканчивается, и в 19 году мы будем очень подробно с вами обсуждать атаку британского флота на Петроград, атаку британских катеров на Кронштадт, части британской авиации, помощь Белой гвардии со стороны англичан. Вот. Но вот конкретно на севере перспектив никаких нет, хотя в определенный момент казалось, что они колоссальны. Туда, например, приезжал знаменитый полярный исследователь Шеклтон, который составил собственный план освоения севера. Согласно этому плану, Британия получала наиболее богатые территории с лесом в концессию на 99 лет. Вот, поэтому планы были наполеоновские, но они не удались, потому что сил удерживать эту территорию у Антанты не было. В Европе везде идут пацифистские демонстрации, пропаганда большевиков работает, гробы в Европу исправно идут. Причем почему американские, английские, французские парни умирают здесь, не понимают не только они сами, но их матери, их братья, сестры. Вот, и они, конечно, в Европе об этом говорят. И так страшная война, почему она продолжается? Верните нам наших мужчин. И в результате принимается решение о выводе вот этого воинского контингента с территории русского севера. Вот. Но интервенция на этом не заканчивается.
В каком году это было? То есть, каком году
в 19-м. Они вошли в августе 18-го года, а вышли весной 19-го уже. То есть, там интервенция продлилась достаточно недолго, вот. Но в целом интервенция, если брать интервенцию других стран, она фактически до 20-го года, конца 20-го года продлилась. Вот. Таким образом, вот так бесславно, я бы сказал, закончилась история вторжения войск Антанты на русский север.
А в каком году там была восстановлена советская власть
на севере? Уже в 19-м году. Вот. Но я расскажу еще про это будет отдельная программа, потому что надо подробно рассказывать про Шенкурскую операцию. И потом я еще хотел более подробно остановиться на истории концентрационных лагерей на русском севере и вообще на белом терроре. Вот сейчас мы рассмотрели такую политическую ситуацию, а белый террор – это достаточно тяжелая травма, которая была нанесена населению севера, и, насколько я могу судить, она не забыта.
Егор Николаевич, вы, наверное, помните, у нас в советское время в учебниках истории была такая очень красноречивая карта «Молодая республика в кольце врагов». Помните, да, что так вот выглядит, да, как красное дерево, и вот ствол у этого дерева – это Волга. Или, по-моему, Волга, да, то есть там буквально вот… Это именно лето 18-го года, имеется в виду, или 19-й год, вот, когда вот действительно со всех сторон, в общем-то, давят. Напомните, ну, просто я сейчас…
Самая тяжелая ситуация – это вот лето, от лета 18-го года, от высадки Антанты до поражения Германии в Первой мировой войне и Ноябрьской революции, вот с августа по ноябрь. Это самая тяжелая ситуация, я считаю, потому что после того, как Германия отпала, стало уже значительно легче.
Ну, вы называете это «Игрой престолов», мы с сыном это называем вообще «Варкрафт», потому что все против всех, у всех свои интересы, действительно очень-очень интересно. Ну, еще один вопрос у меня остался, Егор Николаевич, вот такой общий по интервенции. В предыдущей лекции вы говорили, причем несколько раз подчеркивали, что все-таки задача Антанты – это в Россию обратно втянуть войну. Одна из задач, да, то есть, чтобы Россия воевала, держала Восточный фронт и тем самым позволила ослабить немецкое давление на Западном фронте. Хорошо, осень 18 года, война закончена. Но интервенция-то продолжается.
Цели три, на самом деле. Это одна из них просто. И очень часто за одной вот этой целью не видят две другие. Это неправильно. Цели три, и они шли как три в одну всегда. Первая – действительно втравить Россию в войну. Вторая – это уничтожение большевизма. Третья цель – это колониальное господство. Вот, если бы у Антанты была возможность, она бы реализовала все три цели. Но у нее не было возможности не уничтожить большевизм, потому что… Красная армия оказала серьезное сопротивление. Белая армия, наоборот, не смогла сломить это сопротивление и не пользовалась настолько масштабной поддержкой, даже оппозиционно настроенных по отношению к большевикам слоев, чтобы свергнуть советскую власть. И кроме того, большевики очень умело работали в пропагандистском смысле, мобилизуя рабочих и крестьян Европы на то, чтобы давить на свои правительства и отозвать, в конце концов, воинские контингенты с территории России, что в итоге и произошло. И поэтому не удалось ни задавить большевизм, ни превратить Россию в колониальное пространство. И вот эти две, первую цель Антанта не достигла, потому что в этом отпала необходимость, да, Германия потерпела поражение, там произошла революция, вот, а две другие не смогло достичь, потому что не смогло справиться с большевиками, большевики победили.
Понятно. Да, спасибо большое, Егор Николаевич. Тогда следующее – это уже лекция, интервенция на юге получается.
Значит, дорогие друзья, мы вот сейчас поговорили про север, у нас осталась неохваченная очень интересная тема – это события на Дону. Поэтому следующая лекция будет посвящена началу гражданской войны на Дону, действиям генерала Краснова.
Тоже отпущенный под честное слово.
Да.
Потом уехавший в Европу, присоединившись к нацистам и повешенный в результате… В 46-м году его, по-моему, повесили. В 47-м.
Вот. Вот обо всем этом мы расскажем в следующий раз. А на сегодня все.
Да. Спасибо большое. До новых встреч.